Глава 24. Призыв. Мне грустно, когда я думаю о состоянии нашего народа. Господь не закрывает для нас небо, но своим собственным поведением и постоянным отступничеством мы разделяем себя с Богом. Гордость, любостяжание и любовь к миру живут в наших сердцах, не опасаясь изгнания или осуждения. Тяжкие и дерзкие грехи совершаются среди нас. И несмотря на это, согласно общему мнению, церковь процветает, мир и духовное благоденствие царят во всех ее пределах. Церковь отвернулась от Христа, своего предводителя, и постоянно движется назад, в сторону Египта. Однако лишь немногих удивляет или тревожит отсутствие у них духовной силы. Сомнение и даже неверие в свидетельство Духа Божьего повсеместно, подобно закваске, действуют в наших церквах. Сатане только это и нужно. Подобное состояние также вполне устраивает тех служителей, которые проповедуют не Христа, а самих себя. Свидетельства мало кто читает и ценит. Бог обращается к вам. Яркий свет светит со страниц Его слова и свидетельств, но и то, и другое находится в небрежении и уничижении. В результате в нашей среде совершенно явно отсутствует чистота, преданность Богу и искренняя вера. Пусть каждый задаст себе лично вопрос. Как же мы впали в это состояние духовной немощи и разлада? Не навлекли ли мы на себя недовольство Бога тем, что наши дела не соответствуют нашей вере? Не ищем ли мы дружбы и аплодисментов мира вместо того, чтобы искать лица Христова и более глубокого познания Его воли? Исследуйте свои сердца и дайте оценку своему поведению. Подумайте о том, каких друзей вы себе выбираете. Стремитесь ли вы к общению с мудрыми или предпочитаете светское общество, людей, не боящихся Бога и не повинующихся Евангелию? Таков ли ваш отдых, чтобы давать вам нравственные и духовные силы? Сохраняются ли ваши помыслы и поступки в чистоте? Нечистота сегодня распространилась повсюду, даже среди последователей Христа. Страсти не обуздываются, животные инстинкты укрепляются, потому что им всячески потворствуют, а нравственная сила все время убывает. Многие охотно участвуют в светских безнравственных увеселениях, запрещенных Словом Божьим. Таким образом, они порывают связь с Богом и оказываются в стане любителей мирских удовольствий. Грехи, погубившие жителей допотопного мира, существуют и сегодня, и не только в языческих странах и среди исповедующих традиционное христианство, но и среди тех, кто ожидает пришествия Сына Человеческого. Если бы Бог представил вам эти грехи такими, какими Он их видит, вам стало бы страшно и стыдно. А что является причиной такого тревожного состояния? Многие люди, принявшие теорию истины, не пережили истинного обращения. Я знаю, о чем говорю. Мало кто по-настоящему скорбит о грехе и испытывает глубокие и сильные угрызения совести, понимая развращенность своего невозрожденного характера. Каменное сердце не заменено у них на сердце плотяное. Мало кто хочет упасть на скалу и разбиться. Независимо от того, кто вы и какую жизнь прожили, вы можете спастись только тем способом, который установил Бог. Вы должны покаяться, упасть на скалу Иисуса Христа, сознавая свою беспомощность. Вы должны почувствовать, что нуждаетесь во враче и в одном единственном лекарстве от греха – крови Христа. Этим лекарством можно воспользоваться, только покаявшись перед Богом и уверовав в Господа Иисуса Христа. В этом направлении многим, называющим себя христианами и даже служителями Христа, еще только предстоит начать трудиться. Подобно фарисеям древности, многие из вас не чувствуют нужды в Спасителе. Вы самодовольны и самонадеянны. Христос сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Кровь Христа принесет пользу лишь тем, кто испытывает потребность в ее очищающей силе. Какая же это непревзойденная любовь и снисхождение, если Христос пожелал искупить нас, когда мы еще даже и не претендовали на божественную милость. Но наш великий врач требует от каждой души безусловного подчинения. Мы ни в коем случае не должны сами решать, что нам делать. Только Христос может полностью управлять нашей волей и поступками. Многие не сознают своего состояния и грозящей им опасности. В характере и методах Христовой работы есть много того, что совершенно чуждо принципам этого мира и противоречит гордости человеческого сердца. Иисус требует, чтобы мы полностью отдали себя в Его руки и доверились Его мудрости и любви. Мы можем льстить себе, как льстил Никодим, что мы нравственные люди, и что нам не нужно смирять себя перед Богом, как обычным грешником. Но мы должны быть довольны, если войдем в жизнь тем же путем, что и первый из грешников. Нам необходимо отречься от собственной праведности и умолять Христа вменить нам свою праведность. А также следует всецело полагаться на Христа, как на источник силы. Наше «я» должно умереть, а нам следует признать, что все, что у нас есть, дано нам от преизобильного богатства божественной благости. Пусть в сердцах наших звучат слова: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Плод истинной веры – любовь. а плод любви – послушание. Все способности и страсти обращенного человека подчиняются Христу. Дух Христов – это обновляющая сила, преобразующая по образу Божьему всех принимающих ее. Мне грустно говорить о том, что подобное испытали на себе лишь немногие из исповедующих истину. Очень много людей идут собственным путем и потакают своим греховным желаниям, хотя и называют себя учениками Христа. Они так и не подчинили Богу свои сердца. Подобно неразумным девам, они не взяли масло благодати в свои сосуды вместе со светильниками. Я говорю вам, братья мои, что большое число людей, исповедующих и даже преподающих истину, находятся в рабстве греха. Низменные страсти оскверняют разум и развращают душу. Некоторые служители, совершающие самые вопиющие беззакония, позаимствовали небесное одеяние, чтобы еще успешнее служить сатане. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Он сознает, что искуплен кровью Христа и связан с самыми торжественными обетами прославлять Бога в своем теле и душе, которые принадлежат Богу. Он подавляет в себе любовь ко греху и любовь к себе и каждый день спрашивает себя, чем я воздам Господу за все его благодеяния ко мне. Господи, что повелишь мне делать? Истинный христианин никогда не будет жаловаться на то, что иго Христа натирает шею. Он считает служение Христу самой истинной свободой. Закон Божий радует его. Такой человек не приспосабливает божественные повеления к собственному несовершенному характеру, но постоянно стремится подняться до их совершенства. Мы должны приобрести этот опыт, если хотим устоять в день Божий. Ныне, когда время испытания пока еще продлевается, и милосердный голос все еще слышен, самое время искоренить наши грехи. Когда нравственная тьма покроет землю, подобно погребальному савану, свет Божьих знаменосцев должен засиять еще ярче, показывая абсолютное различие между небесным светом и сатанинской тьмой. Бог дал нам все необходимое, чтобы мы стали совершенными в Его благодати, ни в чем не нуждались и ожидали явления нашего Господа. Вы готовы? Вы уже надели на себя свадебную одежду. За этой одеждой не удастся скрыть обман, нечистоту, растление и лицемерие. Око Божье наблюдает за вами и видит ваши помышления и намерения сердечные. Мы можем скрыть наши грехи от глаз людских, но ничего не в состоянии утаить от нашего Создателя. Бог не пощадил своего Сына, но предал Его на смерть за наши преступления и воскресил для нашего оправдания. Через Христа мы можем возносить наши просьбы к престолу благодати. Через Него мы можем получать все духовные благословения, хотя сами и недостойны этого. Приходим ли мы к Нему, чтобы иметь жизнь? Как нам познать лично для себя благость и любовь Божью? Псалмопевец не говорит нам: «слушайте и познаете», «читайте и познаете» или же «верьте и познаете», но «вкусите и увидите, как благ Господь». Вместо того, чтобы полагаться на чьи-то слова, испытайте сами. Опыт – это экспериментальное знание. Экспериментальная религия – это как раз то, что нам сегодня нужно. Вкусите и увидите, как благ Господь. У некоторых из нас, даже очень многих, есть только теоретическое знание духовной истины, но они ни разу не испытывали обновляющей силы благодати Божьей в своем сердце. Эти люди всегда медлят внимать предостерегающим, обличающим и наставляющим свидетельствам Святого Духа. Они верят в гнев Божий, но не прилагают энергичных усилий, чтобы избежать его. Они верят в рай, но ничем не жертвуют, чтобы войти в него. Они верят в ценность души и в то, что время для спасения вскоре закончится. Однако не используют самые драгоценные возможности, чтобы примириться с Богом. Они могут читать Библию, однако ее угрозы не тревожат их, а ее обетования не покоряют их сердец. Они одобряют все возвышенное и духовное, однако сами идут путем, по которому Бог ходить запретил. Они знают, где искать убежище, но это знание не приносит им пользы. Они знают лекарства от греха, но не принимают его. Они знают правду, но не испытывают к ней никакого влечения. Все их познания только увеличат их осуждение. Они так и не вкусили и не познали на опыте, насколько благ Господь. Стать учеником Христа значит отречься от себя и следовать за Иисусом и когда тебя злословят, и когда о тебе говорят хорошо. Мало кто в настоящее время поступает именно так. Многие пророчествуют ложно, и людей ложь вполне устраивает. Но к чему она в конце концов приведет их? Какое решение будет принято, когда их работа и ее последствия предстанут перед Богом? Жизнь христианина – это борьба. Апостол Павел говорит о борьбе против начальств и властей тьмы, против которых он подвязался добрым подвигом веры. В другом месте он пишет: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». вот и сегодня грехом дорожат и его оправдывают. Острый меч Духа, Слово Божье, не проникает до разделения души и духа. Неужели суть религии изменилась? Неужели сатана перестал враждовать с Богом? Когда-то духовная жизнь была связана с трудностями и требовала самоотречения, а теперь все просто. В чем причина такой перемены? Дело в том, что дети Божьи пошли на компромисс с властью тьмы. Необходимо возродить прямое свидетельство. Сегодня путь на небо не более гладок и ровен, чем во дни Спасителя. Все наши грехи необходимо удалить и отбросить все наши излюбленные прихоти. Мы должны пожертвовать правым глазом или правой рукой, если они соблазняют нас и побуждают ко греху. Готовы ли мы отречься от собственной мудрости и принять Царство Небесное, как малые дети? Готовы ли мы расстаться с самоправедностью? Готовы ли мы оставить своих мирских друзей? Готовы ли мы пожертвовать одобрением людей? Награда вечной жизни ни с чем не сравнима. Будем ли мы прикладывать усилия и приносить жертвы, достойные той цели, к которой стремимся? Любые наши знакомые, как бы редко мы с ними ни общались, оказывают на нас какое-то влияние. Сила этого влияния зависит от того, насколько мы близки с данным человеком, как часто с ним общаемся и насколько любим и почитаем его. Так, благодаря личному знакомству и общению со Христом, мы можем уподобиться Ему, единственному безгрешному примеру. Общение со Христом. Как это ценно! Наше преимущество – наслаждаться таким общением, если, конечно, мы стремимся к Нему и готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы иметь Его. Когда первые ученики услышали слова Христа, они почувствовали свою нужду в Нем. Они искали Его, нашли и последовали за Ним. Они были с Ним в доме, за столом, в своей комнате, в поле. Они были с Ним, как ученики, с Учителем, ежедневно получая из Его уст уроки святой истины. Они смотрели на Него, как слуги на своего Господина, чтобы узнать о своем долге. Они служили Ему с радостью и удовольствием. Они следовали за Ним, как солдаты идут за своим командиром, подвизаясь добрым подвигом веры. И те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Кто говорит, что пребывает в Нем, должен поступать так, как Он поступал. Если же кто Духа Христова не имеет, то он и не его. Мир не сможет не заметить подобного сходства со Христом. Он обязательно обратит на него внимание и будет рассуждать о нем. Христианин может и не сознавать ту большую перемену, которая произошла в его жизни. Ибо чем ближе он напоминает Христа по характеру, тем скромнее становится, и тем меньше остается у него самомнения. Но все окружающие обязательно заметят, что это Божий человек. Людям, имеющим самый глубокий опыт в божественной истине, менее всего свойственна гордость и самовозвеличивание. Они самого скромного мнения о своих достоинствах, и у них самое возвышенное представление о славе и превосходстве Христа. Они уверены, что даже самое скромное место на службе у Господа для них слишком почетно. Моисей не знал, что его лицо сияло столь ярким светом. И этот свет устрашал людей и был для них невыносим, ибо они не имели, подобно Моисею, опыта общения с Богом. У Павла было очень скромное мнение о своих успехах в христианской жизни. Он отмечал: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился». Он говорит о себе как о первом из грешников. Тем не менее Господь почтил Павла. Он был восхищен в святом видении до третьего неба и там получил откровение божественной славы, открыть которое людям ему не было позволено. Иоанна Крестителя наш Спаситель назвал величайшим из пророков. Однако насколько отличается речь этого человека Божьего от речи многих так называемых служителей креста? Когда его спросили, не Христос ли он, Иоанн ответил, что не достоин даже развязать ремень на обуви Иисуса. Когда его ученики пришли с жалобой, что внимание людей переключилось на нового учителя, Иоанн напомнил им, что ему суждено быть только предтечей обетованного, а народ должен в первую очередь полюбить Христа как истинного жениха. Друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. «Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен». Именно такие работники нужны сегодня в деле Божьем. Самонадеянные, завистливые и ревнивые, придирчивые и критически настроенные могут отойти в сторону и не заниматься его священной работой. Их нельзя терпеть на служении, даже если они приносят какую-то пользу. Бог не ограничен зависимостью от людей или денег. Он призывает верных и добросовестных, чистых и святых работников, глубоко осознавших свою нужду в искупительной крови Христа и освящающей благодати Его Духа. Братья мои, Бог огорчен, видя вашу зависть, ревность, обиды и разногласия. Во всем этом вы послушны сатане, а не Христу. Когда мы видим людей с твердыми принципами, бесстрашно исполняющих свой долг, ревностных в деле Божьем и вместе с тем смиренных и скромных, мягких, кротких и нежных, терпеливых ко всем, готовых прощать, любящих души, за которые умер Христос, то нам нет нужды спрашивать, христиане ли они. Такие люди являют собой безошибочное доказательство того, что они были с Иисусом и научились от Него. Когда же у людей проявляются противоположные черты характера, когда они горды, тщеславны, легкомысленны, привязаны к миру, жадны, недобры, любят критиковать, нам нет необходимости искать объяснения, с кем они общаются и кто их самый близкий друг. Может быть, они и не верят в колдовство, но тем не менее имеют общение с нечистым духом. Этим людям я бы сказала: не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Когда фарисеи и саддукеи стекались на крещение Иоанна, бесстрашный проповедник правды обращался к ним со следующими словами: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!» Приходя к Иоанну, эти люди руководствовались недостойными мотивами. Фарисеи и саддукеи были беспринципны и развращены, и все же они не понимали своего состояния. Преисполненные гордостью и тщеславием, они, не колеблясь, использовали любые средства для самовозвышения и укрепления своего влияния в народе. Они пришли принять крещение от рук Иоанна, чтобы успешнее осуществлять свои планы. Иоанн читал мотивы их поступков и встретил фарисеев испытывающим вопросом: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Если бы фарисеи и саддукеи слышали голос Божий, обращающийся к их сердцам, то доказали бы это, сотворив достойный плод покаяния. Но такого плода не было. Они выслушивали предупреждение, считая его голосом человеческим. Они были очарованы силой и смелостью Иоанна, но Дух Божий не заронил убеждения в их сердца, а потому в них не созревал плод в жизнь вечную. Ничто не говорило о перемене в их сердцах. Иоанн дал понять фарисеям и саддукеям, что без преобразующей силы Святого Духа никакие внешние обряды не принесут им пользы. Обличение пророка применимо ко многим и в наши дни. Люди не могут опровергнуть ясные и убедительные аргументы в пользу истины, но принимают ее больше из человеческих соображений, а не потому, что Бог открыл им ее. Они не осознают своего греховного состояния и не сокрушаются сердцем. Подобно фарисеям, они считают, что делают снисхождение, принимая истину. Никто не может оказаться дальше от Царства Небесного, чем самоправедные формалисты, исполненные гордости за свои достижения, тогда как на самом деле они совершенно лишены Духа Христова и находятся во власти зависти, ревности, тщеславия и стремления к популярности. Они принадлежат к тому же классу людей, которых Иоанн охарактеризовал как порождение Ехиднина, детей лукавого. Такие люди незримо находятся среди нас, хотя мало кто подозревает об этом. Они служат сатане успешнее, чем самый закоренелый распутник, ибо последний не маскирует свою истинную сущность, но является тем, кто он есть на самом деле. Бог требует плод, достойный покаяния. Без такого плода наше исповедание веры не имеет никакой ценности. Господь силен воздвигнуть себе истинных верующих среди тех, кто никогда не слышал о его имени. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Бог не зависит от людей, остающихся необращенными в сердце и жизни. Он не благоволит ни к одному человеку, творящему беззаконие. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Люди, хвалящие служителя и льстящие ему, но пренебрегающие делами праведности, тем самым безошибочно доказывают, что обратились не к Богу, а к служителю. Мы спрашиваем: кто внушил вам бежать от будущего гнева? Чей голос вы услышали в вести, посланной вам от Бога? Голос Духа Святого или всего лишь человеческий голос? О характере дерева судят по его плодам. Никакие внешние формы нас не очистят. Никакие обряды, совершаемые самыми святыми из людей, не заменят крещение Святым Духом. Дух Божий должен произвести работу над сердцем. Все, кто не испытал его обновляющей силы, есть всего лишь мекина среди пшеницы. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. В грядущий день он проведет различие между служащими Богу и неслужащими ему. Дух Христа открывается у всех, кто рожден от Бога. Вражда и раздоры не свойственны находящимся во власти его духа. Очистите себя, носящие сосуды Господни. Церковь редко поднимается выше своих служителей в духовном отношении. Нам нужны обращенные служители и члены церкви, пастыри, наблюдающие за душами и понимающие, что должны будут дать отчет перед Богом, поведут стадо путями мира и святости. Их успех в этой работе будет пропорционален их возрастанию в благодати и познании истины. Когда учителя освятятся душой, телом и духом, они смогут запечатлеть в сознании людей важность такого освящения. Разговоры о религии от случая к случаю, молитвы о духовных благословениях без подлинного духовного голода и живой веры не принесут большой пользы. Любопытствующая толпа, теснившая Христа, не получала никакой животворной силы от прикосновений к Нему. Но когда бедная, страдающая женщина протянула руку и коснулась одежды Иисуса, то почувствовала целительную силу. Это было прикосновение веры. Христос признал это прикосновение и решил тут же дать урок всем своим последователям до конца времени. Он знал, что из него вышла сила, и, повернувшись к толпе, спросил, кто прикоснулся к моей одежде. Удивленные таким вопросом, его ученики ответили: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Иисус сосредоточил свой взор на женщине, и ей стало страшно. Ее наполнила великая радость, но, может быть, она перешла за грань дозволенного. Зная, что с ней случилось, женщина с трепетом вышла вперед, пала к его ногам и рассказала ему всю правду. Христос не упрекнул ее, но мягко сказал: «Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Здесь проведена ясная граница между случайными прикосновениями и прикосновением веры. Молитва и проповедь без живой веры в Бога всегда тщетны. Но прикосновение веры открывает нам божественную сокровищницу мудрости и силы. Таким образом, через глиняные орудия Господь осуществляет чудеса своей благодати. Сегодня мы как никогда сильно нуждаемся в живой вере. Мы должны знать, что Иисус в самом деле с нами, что Его Дух очищает и облагораживает наши сердца. Если бы у служителей Христа была истинная вера, сопровождаемая любовью и кротостью, какую работу они могли бы выполнить? Какой плод во славу Божью был бы взращен? Что мне сказать вам, братья, чтобы вывести вас из состояния плотской беспечности? Мне были показаны опасности, которые вам угрожают. В церкви есть как верующие, так и неверующие. Христос изображает эти две группы в своей притче о виноградной лозе и ее ветвях. Он назидает своих последователей: «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Есть большая разница между притворным единством и настоящей связью со Христом через веру. Через исповедание веры люди становятся членами церкви, но это еще не доказывает, что они связаны с живой лозой. Здесь дано правило, по которому можно отличить истинного ученика от тех, кто на словах идут за Христом, но не имеют веры в Него. Одни приносят плоды, а другие остаются бесплодными. Одних Бог часто обрезывает, чтобы они могли приносить больше плода, а другие, подобно засохшим ветвям, обрекают себя на отсечение от живой лозы. Я очень желаю, чтобы наш народ сохранил в своей среде живое свидетельство, и чтобы церковь очистилась от неверующих. Можем ли мы представить себе более тесные и близкие взаимоотношения со Христом, чем те, что выражены словами «Я есмь лоза, а вы ветви»? Ветка состоит почти из тех же волокон, что и лоза. От ствола к веткам постоянно и беспрепятственно поступает жизненная сила и способность к плодоношению. От корней питательные соки поднимаются вверх, к ветвям. Именно такие отношения со Христом имеет истинно верующий человек. Он пребывает во Христе и черпает от Него свою духовную пищу. Такую духовную связь можно установить только через личную веру. Эта вера должна выразиться с нашей стороны в наивысшей отдаче, совершенном доверии и полном посвящении. Наша воля должна полностью подчиниться божественной воле. Наши чувства, желания, интересы и честь должны быть неразрывно связаны с процветанием Царства Христова, с честью Его дела. Нам необходимо постоянно получать от Него благодать, а Христос будет постоянно принимать от нас благодарность. Когда устанавливается такая близкая связь и общение, тогда наши грехи возлагаются на Христа, а Его праведность вменяется нам. Он сделался грехом за нас, чтобы мы могли иметь Божью праведность в Нем. Мы через Него получаем доступ к Богу. Мы облагодетельствованы в возлюбленном. Кто словом или делом травмирует верующего, тот наносит раны Иисусу. Кто напоит ученика чашей холодной воды только потому, что он – дитя Божье, тот будет рассматриваться Христом как сделавший это для него самого. Незадолго до того, как покинуть своих учеников, Христос дал им прекрасный символ своей связи с верующими. Он обрисовал им в символическом виде тот тесный союз с Ним, который поможет им поддерживать духовную жизнь, когда они будут лишены Его видимого присутствия. Чтобы запечатлеть эту истину в сознании учеников, Он указал им на лозу как на самый поразительный и уместный символ. Евреи всегда считали виноградную лозу самым благородным из всех растений, символом всего могущественного, превосходного и плодородного. Казалось, наш Господь хотел сказать им: «Лоза, которую вы так высоко цените, это символ. Я есмь реальность. Я истинная лоза. Как народ вы цените лозу, но, будучи грешниками, вы должны больше всего земного ценить меня. Ветвь не может жить отдельно от лозы, так и вы, если не пребудете во мне». Все последователи Христа так же глубоко заинтересованы в этом уроке, как и первые ученики, слушавшие Его слова. Отступив от Бога, человек разорвал свою связь с Ним. Эта пропасть становилась все шире и страшней, но Христос сделал все, чтобы снова соединить нас с Собой. Сила эта настолько срослась с человеческой природой, что ни один человек не сможет победить ее, если не заключит союз со Христом. Через этот союз мы получаем нравственную и духовную силу. Если в нас действует Дух Христа, мы будем приносить плоды праведности, и они прославят Бога и благословят людей. Отец есть виноградарь. Он искусно и милостиво обрезывает всякую плодоносящую ветвь. Кто сейчас участвует со Христом в Его страданиях и поношении, те в будущем разделят с Ним Его славу. Он не стыдится называть их братьями. Его ангелы служат им. И во второй раз Он явится как Сын человеческий. Таким образом, Он даже во славе Своей отождествляет Себя с родом человеческим. Всем вступившим с Ним в союз, Он говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». О, какие удивительные преимущества предложены нам! Приложим ли мы самые энергичные усилия, чтобы установить союз со Христом, через который только и можно получить Его благословение? Загладим ли мы наши грехи праведностью и наше беззаконие тем, что обратимся к Господу? скептицизм и безбожие распространились повсюду. Христос поставил вопрос: но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Мы должны развивать у себя живую, деятельную веру. Постоянство нашей веры – условие нашего союза с небом. Союз со Христом посредством живой веры длится вечно. Все остальные союзы обречены на развал. Христос первым избрал нас, заплатив колоссальную цену за наше искупление. И истинно верующий выбирает Христа как первого и последнего и лучшего во всем. Но союз со Спасителем нам кое-чего стоит, ибо Он, поскольку Его заключают с Богом гордые существа, предполагает полную зависимость. Всем, кто вступает в этот союз, необходимо осознать свою нужду в искупительной крови Христа. Они должны пережить полную перемену сердца и подчинить свою волю воле Бога. Начнется борьба с внешними и внутренними препятствиями. Необходимо проделать болезненную работу разделения и присоединения. Если мы хотим вступить в союз со Христом, значит, гордость, эгоизм, тщеславие, любовь к миру, то есть грех во всех его разновидностях, должен быть побежден. Многие люди находят жизнь христианина такой прискорбно тяжелой, потому что пытаются прилепиться ко Христу, не оставив прежде своих излюбленных идолов. По этой же причине они так непостоянны и ненадежны. Когда союз со Христом заключен, его можно сохранить только посредством ревностной молитвы и неустанных усилий. Мы должны сопротивляться искушению, проявлять самоотречение, побеждать себя. Посредством благодати Христа, благодаря мужеству, вере, бодрствованию, мы можем одержать победу. Верующие становятся едиными во Христе, но одна ветвь не в силах поддерживать другую. Питательные соки они получают только благодаря неразрывной связи с лозой. Нам необходимо почувствовать свою полную зависимость от Христа. Мы должны жить верой в Сына Божьего. Об этом говорят слова «пребудьте во мне». Мы живем во плоти не по воле человеческой, не для угождения врагам нашего Господа, но чтобы служить и воздавать славу тому, кто прежде возлюбил нас и отдал себя за нас. Простое согласие на этот союз, тогда как сердце еще не отлепилось от мира с его удовольствиями и распутством, делает человека еще более дерзким в непослушании. Как это ни прискорбно, но как народ мы лишены веры и любви. Наши усилия слишком недостаточны для нынешнего опасного времени. Гордость и самоугождение, окружающие нас нечестие и беззаконие оказывают на нас влияние. Немногие понимают, как важно по возможности избегать любых контактов, неблагоприятно сказывающихся на духовной жизни. В выборе своего окружения мало кто руководствуется в первую очередь соображениями своего духовного благополучия и безопасности. Родители переезжают со своими семьями в города, воображая, что там легче, чем в сельской местности, заработать себе на жизнь. Дети, которым нечем заняться после школы, получают воспитание на улице. Они перенимают порочные и легкомысленные привычки от худых сообществ. Родители видят все это, но чтобы исправить свою ошибку, им необходимо чем-то пожертвовать. И они остаются на прежнем месте, пока сатана полностью не завладевает разумом их детей. Лучше пожертвовать любой материальной выгодой, чем подвергать опасности драгоценные души, доверенные вашему попечению. Дети будут испытывать искушения, и можно научить их сопротивляться им. Ваш долг – отсечь любое влияние, избавиться от всех привычек, разорвать все узы, которые мешают вам свободно, открыто и от всего сердца посвятить себя и свою семью Богу. Вместо того, чтобы стремиться в густонаселенные города, постарайтесь найти какое-нибудь уединенное место, где ваши дети будут по возможности защищены от искушения, и там обучайте и воспитывайте их, приучая к полезному труду. Пророк Иезекииль перечисляет причины, приведшие Содом ко греху и гибели: гордость, пресыщение и праздность. И руки бедного они не поддерживали. Все желающие избежать участи Содома должны страшиться того пути, который навлек Божьи суды на нечестивый город. Мои братья, вы пренебрегаете самыми священными требованиями Бога, не желая посвятить ему себя и своих детей. Многие из вас, поглощенные корыстными интересами и земными сокровищами, впали в состояние ложной безмятежности и безопасности. Вы не страшитесь зла. Вам кажется, что опасность далека от вас. Вы будете обмануты, введены в заблуждение и погибнете навсегда, если не пробудитесь и не вернетесь к Господу с покаянием и глубоким смирением. Снова и снова к вам обращается голос с небес. Прислушаетесь ли вы к этому гласу? Внемлите ли вы совету верного свидетеля искать золото огнем очищенное, белую одежду и глазную мазь? Золото – это вера и любовь. Белая одежда – это праведность Христа. Глазная мазь – это духовное разумение, которое поможет вам видеть сатанинские козни и избегать их, выявлять грех и гнушаться им, видеть истину и повиноваться ей. Смертельная летаргия этого мира парализует ваши чувства. Грех уже не кажется таким отталкивающим, потому что вы ослеплены сатаной. Божьи суды вскоре изольются на землю. Божьи ангелы предупреждают нас: бегством спасайте свою жизнь. Но раздаются и другие голоса, говорящие: не беспокойтесь, для тревоги нет никаких оснований. Люди, живущие беспечно на Сионе, восклицают: мир и безопасность, тогда как небо заявляет, что скорая и неминуемая гибель постигнет беззаконника. Люди молодые, легкомысленные, любящие удовольствия, считают эти предостережения бабушкиными сказками и с иронией отворачиваются от них. Родители склонны думать, что их дети почти правы в данном вопросе, и все продолжают спокойно спать. Так было и во время гибели древнего мира, а также когда Содом и Гоморра были уничтожены огнем. В ночь накануне своей гибели население городов равнины гуляло и веселилось. Люди высмеяли Лота за его страхи и предупреждения, но именно эти насмешники и погибли в пламени. В ту самую ночь дверь милости навсегда закрылась для нечестивых, беззаботных жителей Содома. Бог держит в своих руках судьбы всех и каждого. И Он не позволит вечно насмехаться и шутить над ним. Его суды уже посещают землю. Страшные и свирепые ураганы оставляют следы смерти и разрухи. Пожары выжигают леса и уничтожают густонаселенные города. Бури и кораблекрушения поджидают путешествующих по океану. Несчастные случаи, аварии и бедствия угрожают всем, кто путешествует по суше. Смерчи, землетрясения, меч и голод быстро сменяют друг друга. И тем не менее сердца человеческие остаются ожесточенными. Люди не желают слышать грозный глаз Божий. Они не хотят прибегать к единственному прибежищу от бури. Многие из тех, что были поставлены на стены Сиона зорко следить за надвигающейся опасностью и возвышать предостерегающий голос, сами уснули. Те самые люди, которым надлежит быть самыми бдительными и деятельными в этот опасный час, пренебрегают своим долгом и навлекают на себя кровь душ. Братья мои, берегитесь, чтобы не было в вас сердца лукавого и неверующего. Слово Божье ясно и сурово в своих требованиях. Оно препятствует вашему эгоистичному угождению своим прихотям, поэтому вы не повинуетесь ему. Свидетельства его духа привлекают ваше внимание к писаниям, указывают на недостатки вашего характера и обличают ваши грехи. Поэтому вы не прислушиваетесь к ним. а чтобы как-то оправдать свою греховную, легкомысленную жизнь, вы начинаете сомневаться, что эти свидетельства действительно от Бога. Если бы вы повиновались их учению, то были бы уверены в их божественном происхождении. Помните, что ваше неверие не делает их неистинными. Если они от Бога, то обязательно устоят. Люди, стремящиеся ослабить веру детей Божьих в свидетельства, которые Церковь имеет на протяжении последних 36 лет, сражаются с Богом. Вы презираете и оскорбляете не орудие, но Бога, который обращается к вам с этими предупреждениями и обличениями. В наставлении, которое Спаситель дал своим ученикам, есть слова, особо применимые к нам. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Бодрствуйте, молитесь, трудитесь, в этом истинная жизнь веры. Всегда молитесь, то есть всегда пребывайте в духе молитвы, и тогда вы будете готовы к пришествию своего Господа. Стражи отвечают за состояние народа. Если вы открываете дверь для гордости, зависти, сомнений и других грехов, то в вашей среде воцарится вражда, ненависть и всякие злые дела. Иисус, который кроток и смирен сердцем, просит разрешения стать вашим гостем, но вы боитесь пригласить его войти. Он обращается к вам как в Ветхом, так и в Новом Завете. Он до сих пор говорит с нами посредством своего духа и провидения. Своими наставлениями он желает сделать людей верными Богу и верными самим себе. Иисус взял на себя человеческую природу, чтобы оставить людям полный и совершенный образец. Он хочет сделать нас подобными себе, верными во всех намерениях, чувствах и помышлениях, верными в сердце, душе и в жизни. В этом и состоит сущность христианства. Наша падшая природа должна очиститься, облагородиться, осветиться через послушание истине. Вера христиан никогда не придет в согласие с мирскими принципами. Христианская честность противоположна всякому обману и притворству. Человек, который лелеет максимум любви Христа в душе своей, который наиболее полно отражает образ Спасителя, является в глазах Бога самым верным, благородным и уважаемым человеком на земле.